подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует».
Нет ничего удивительного в том, что для очередного испытания Христа фарисеи избрали именно вопрос допустимости второбрачия. Казалось бы, о чем здесь спорить? В законе все подробно прописано. Бог – сторонник только строгого единобрачия. Но это одна сторона вопроса. На практике же развод существовал, причем наиболее уязвимой стороной была женщина, с которой муж мог развестись по любой причине. Она ведь просто одушевленная вещь. Собственность хозяина, какие у нее права? Основание могло быть только одно. Если муж в жене нашел что-то противное. Одним словом, не надо быть искусным толкователем закона, чтобы понять. При желании найти что-то противное можно у любой, даже самой замечательной во всех отношениях женщины. Плохо приготовила блюдо, заговорила с незнакомым мужчиной или даже просто повысила голос, и основания для развода уже есть. Причем согласие самой женщины для развода не требовалось. Ее всего лишь письменно уведомляли, что отныне она уже не жена и может дальше распоряжаться своей судьбой, как ей угодно. Неудивительно, что такая бракоразводная практика привела к тому, что женщины просто боялись выходить замуж. Настолько был непрочен институт брака. Кроме того, необходимо вспомнить и о сильном влиянии римского права, где брак был легко расторгаем и отсутствовали многие ограничения, имевшиеся в иудаизме. Кровосмесительный преступный брак Ирода Антипы на бывшей жене своего брата Иродиаде был ярким показателем того, насколько далеко могла уходить практика от традиционных для иудаизма принципов. На этом фоне категоричные слова Иисуса о единобрачии прозвучали вызовом. Причем вызовом настолько жестким и сильным, что даже самые близкие ученики Христа загрустили и сказали: «Ну, тогда уж лучше вообще не жениться». Вот почему евангелист Марк пишет, что даже когда уже остался совсем узкий круг, апостолы снова возвращаются к этому вопросу. В чем же причина такого решительно однозначного подхода, исключающего столь желанную иудеям возможность множественных толкований? Как это может вместить и наш слух, когда каждый второй брак, согласно статистике, распадается? В своем ответе Спаситель отсылает нас к началу мироздания, к тому замыслу, который был заложен Творцом в создании мужского и женского пола. Нерасторжимое единство – вот как можно описать ту цель, ради которой и был установлен Богом брак. Не только размножение, но восполнение друг другом неполноты и преодоление своей ограниченности. Замечательный английский писатель Гилберт Честертон отмечал, что по мужским стандартам любая женщина – сумасшедшая, по женским стандартам любой мужчина – чудовище. Мужчина и женщина психологически несовместимы, и слава Богу, есть куда стремиться и мужчине, и женщине – к единству, заповеданному Богом. Одна статья, которую я настоятельно рекомендовал бы всем прочитать, это статья Сергея Аверинцева «Брак и семья. Несвоевременный опыт христианского взгляда на вещи». Так вот, в этой статье он пишет: «Будут двое воедину плоть». Обескураживающая, неожиданная точность этих слов стала мне окончательно ясна, к кажется, только после моей серебряной свадьбы. Не казенная ячейка общества, не романтический союз сердец, единая плоть. Благословенная трудность семьи в том, что это место, где каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу нашей жизни, к другому. Но ведь другой – это и есть тот самый евангельский ближний, который на страшном суде и выступит нашим самым главным оправдателем или же обвинителем. И те линии напряжения, которые неизбежны в любом настоящем браке, не более чем показатели, что есть над чем работать и мужу, и жене. Учиться выстраивать отношения друг с другом, приобретать навык уважения, безграничного и искреннего, к чуждой тебе позиции другого. Находить время и силы для предельно открытого и честного общения друг с другом, чтобы вовремя избавляться от мелких и крупных булыжников, носимых за пазухой. Не пытаться припудривать уже раскалившиеся до красна отношения дипломатичностью и показным благодушием, а учиться помогать друг другу преодолевать недопонимание, избавляться от претензий и обид. И все это именно тот самый благословенный Богом подвиг брачного жительства, отказ от которого равносилен отказу от спасения и преображения собственной души. Гораздо легче перечеркнуть так и не сложившиеся отношения и с облегченным сердцем побежать за другим счастьем. Да только одна беда. От себя не убежишь. Да и счастье так не догонишь. Помоги же нам, Господи, научиться быть мудрыми и добрыми строителями спасительных, а не разрушительных отношений друг с другом.
К сожалению, вопрос о допустимой причине расторжения брака сегодня актуален так же, как и во времена земной жизни Господа Иисуса Христа. Фарисеи, хотя и пытались своим вопросом о возможной причине развода искусить Христа, но этот вопрос не был для них праздным. Скорее всего, этим вопросом они полагали проверить его правоверность или же надеялись, что он запутается в своих собственных словах и начнет противоречить сам себе. Ведь тема развода и второбрачия уже поднималась в диалогах с фарисеями. А может быть, они, уже зная его ответ, пытались тем самым вызвать вражду к нему со стороны Ирода Антипы, который как раз развелся с женой и женился на другой. Теоретически, идеал иудейского брака не имел равного в тогдашнем мире. Целомудрие считалось величайшей добродетелью. В раввинистической литературе можно найти такие выражения. «Мы считаем, что Бог долготерпим ко всем грехам, кроме греха нецеломудрия». Или «Иудей скорее должен пожертвовать жизнью, нежели совершить идолопоклонство, убийство или прелюбодеяние». И «Даже алтарь проливает слезы, когда человек разводится с женой своей молодости». Но практика была совсем иной, и мужчина мог развестись со своей женой почти на любом основании. В качестве причины такого отношения к браку люди ссылались на слова из книги Второзакония. «Если кто возьмет жену и сделает с ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Но что является противным, пророк и боговидец Моисей не указал. Это умолчание пророка Моисея привело к возможности самых разнообразных спекуляций на тему развода, вплоть до слов Рави Акибы, который заявил, что уважительной причиной для развода будет, если мужчина встретит женщину, которая ему покажется красивее его жены. Господь Иисус Христос в нынешнем евангельском отрывке говорит, что пророк Моисей допустил возможность развода из-за жестокосердия народа. Жестокое сердце не ищет ничего, кроме наслаждений. Его желания предельно просты и часто граничат с пошлостью. Жестокое сердце не способно к высшим стремлениям, к самоотречению, к богоугождению, к подвигу благочестия. Жестокость сердец евангельских фарисеев, которая сопровождалась неимоверным количеством разводов, привела в конечном итоге не только к тому, что они не увидели в Иисусе из Галилеи Мессию, но и к тому, что они приговорили к казни невинного и безгрешного человека и Бога. Если жестокосердие приводит к увеличению количества разводов, то и по количеству разводов можно судить о состоянии общества. Этот евангельский критерий невозможно подтасовать, его невозможно не заметить, с ним невозможно спорить, он из области статистики, о нем можно узнать в любом ЗАГСе. И если мы хотим укрепить семью, то значит нам необходимо в первую очередь обратить внимание на свое сердце, сделать все, чтобы смягчить его, попытаться уйти от грубого материалистического взгляда на жизнь, А достигается эта перемена сердца ничем другим, как известными аскетическими методами, о которых слышали, пожалуй, все, но о которых никогда не будет лишним напомнить. Искренней, внимательной молитвой, всесторонним самоограничением и погружением своего ума в смысл изложенного в Священном Писании. Если двигаться по этому пути, все тяжести, которые приходится нести в семейной жизни, обретут новый и иной смысл. Они превратятся из зачастую унылой и безысходной обыденности в тропинку, которая ведет человека к Богу.
Наверное, каждому из нас знакомо явление, которое называют максимализмом. Обычно говорят, что максимализм – это то, что свойственно подросткам, настроенным идеалистично и стремящимся к исполнению своих идеалов. Максималист видит только черное и белое, и никогда не бывает согласен с полуправдами и полумерами. Такие люди всегда выступают за то, чтобы ложь была названа ложью, а истина – истиной, и чтобы между ними не было согласия. Что же обычно говорят взрослые подросткам? На самом деле эти слова общеизвестны. Вот ты вырастешь, и жизнь тебя научит. Ты поймешь, что все сложнее, что иногда приходится поступать не так, как считаешь правильным, а так, как надо. А может быть, и само твое представление о правильности чего бы то ни было окажется неверным и будет исправлено обстоятельствами. Конечно, так живут не все. Конечно, есть люди, кто-то считает, что раньше их было больше, хотя хочется верить, что и сейчас их немало, которые живут по правде и стараются жить в мире с совестью. Они готовы называть ложь ложью и правду правдой, и на них стоит мир. Своей верностью истине они сохраняют его от разрушения, являясь соработниками Божьими. В сегодняшнем чтении мы слышим, как ко Христу подходят фарисеи и спрашивают его о возможности для мужчины и женщины расторгнуть брак. Наверное, сфера брачных отношений одна из самых сложных, потому что в ней, как мало в какой другой, сталкиваются представления человека о том, как должно быть, с его желаниями. Вот мужчина вступает в брак, мечтает о счастливой жизни, живет какое-то время в семье, и вдруг он влюбляется, и ему кажется, что в прежних отношениях все было неправильно. И его посетило настоящее чувство. В то же время в нем есть совесть, которая говорит ему, что бросать уже существующую семью нельзя. Или женщина, которая мечтала о счастливой любви, со временем поняла, что у супруга очень тяжелый характер, и что надо нести его тяготы, что любовь – это не только получать, но и отдавать. Но хочется-то совсем другого. Но особенно и тому, и другому, как и всем нам, хочется, чтобы Христос говорил вещи удобные и понятные, чтоб благословил все наши слабости и позволил нашим желаниям исполниться. Хотелось этого, конечно, и фарисеям, которые задали вопрос не на пустом месте. В то время было две школы, одна очень либеральная, а другая построже. Разводиться можно было и в той, и в другой. Но одна считала, что причины могут быть почти любыми, в то время как представители другой считали, что они должны быть серьезными. И вот спорящие подходят к нему и спрашивают, как он относится к разводу. Что же мы слышим? Христос говорит вещи очень неудобные, говорит, что разводиться нельзя вообще. Если попытаться увидеть текст таким, какой он есть, не совершая над ним насилия и не лукавя, он не оставляет никаких вариантов. Христос прямо говорит, что Бог сотворил людей для брака, и то, что он сочетал, человек разлучать не должен. Более того, когда ученики наедине спрашивают его о том же и пытаются уточнить, возможны ли варианты, он говорит им, что вариантов нет. И вот у нас, услышавших эти слова, появляется вопрос, можем ли мы жить так, как в данном случае повелел Христос? Конечно, мы все знаем, что есть люди, у которых получается прожить жизнь именно так, и это замечательно, и за них можно только порадоваться. Но ведь есть и другие ситуации, которые нередко просто от нас не зависят, в которых есть виновная и невиновная сторона, в которых мы прямо говорим, что брака нет, он разрушен, и, соответственно, в качестве снисхождения возможно заключить второй. И мы знаем, что сам характер чина авторобрачных иной, он покаянный, он свидетельствует о том, что идеал все же в другом, но люди не всегда могут его понести. И все же, почему в таком случае сегодняшнее чтение так важно? Почему оно такое строгое, звучит в храмах сотни лет? Все дело в том, что это чтение не только про брак. В первую очередь оно про идеалы, про то, что они должны существовать. Ведь если не будет идеалов, если в качестве нормы будет звучать то, что нам удобно, что появляется в нашей жизни в результате наших немощей, мы позволим себе еще больше и опустим планку еще ниже. Да, мы несовершенны. Мы не воплощаем идеалов в жизнь, которая действительно бывает сложнее, и нам приходится с этим мириться. Но правда Божия должна быть явлена в мире и должна возвышать наши сердца, вести нас за собой.
Пытаясь любыми способами понизить авторитет Спасителя, в простом народе фарисеи задают ему провокационный вопрос: позволительно ли разводиться мужу с женою? Щепетильность ситуации заключалась в том, что строки из книги «Бытие» оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть, не создавали прецедента для развода. В то же время пророк Моисей допускал разводы, которые стали в его время обычным явлением. Сегодня, спустя несколько тысячелетий, проблема разводов еще более актуальна. Главная причина разрушения браков кроется в отсутствии смирения и основанного на нем терпеливого отношения супругов к недостаткам друг друга. Гордому и самолюбивому человеку очень трудно приспособиться к семейной жизни. С появлением детей многократно возрастает необходимость жертвовать своими привычками, которые выработаны годами. Для многих гораздо приятнее, лежа на диване, просматривать хоккейный матч или любимый сериал, нежели идти на прогулку с ребенком. А беседа с подругой по телефону часто отодвигает на второй план приготовление ужина для возвращающихся с прогулки мужа и детей. Если каждый из супругов не захочет жертвовать своими привычками ради семьи, ее ждет крах. Более всех подвержены подобному риску браки, заключающиеся по расчету или под впечатлением поверхностной влюбленности. Как правило, они не приносят людям счастья и очень часто заканчиваются оскорблениями и даже грубым насилием. Израильский народ, по-видимому, не был исключением. Поэтому, комментируя разрешение Моисея на написание разводного письма, Христос подчеркивает: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь». Получается, развод вовсе не является богоустановленной заповедью. Моисей дает ее, видя несправедливость, присутствовавшую в бытовой жизни его современников, когда женщина считалась существом второго сорта. За мелкую провинность жен часто избивали и даже выгоняли из дома. Иногда это служило просто прикрытием желания мужа ввести в дом новую хозяйку. Разводное письмо свидетельствовало о том, что женщина ушла, не нарушив верности мужу, иначе ее просто побили бы камнями, как блудницу. Таким образом, развод — это лишь вынужденная фронда, когда из двух зол выбирается меньшее. У Творца был совершенно иной замысел о человеке. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил. Подчеркнем, мужчину и одну женщину. Идея развода логически подразумевает создание одного мужчины и нескольких женщин. Однако Бог создает Еву как единственную спутницу жизни Адама, показывая, что они являются одним целым и должны быть таковым всегда. Это идеальная модель семьи, в которой происходит единение душ и сердец, и люди не помышляют ни о каких разводах. Отцы церкви полагают, что Бог удивительным образом уготовал для каждого человека единственную и неповторимую вторую половинку. Однажды ученик преподобного Серафима Мотовилов попросил у батюшки благословения на женитьбу. Однако, к изумлению Мотовилова, преподобный не дал благословения, ответив, что невесте просителя пока еще только 10 лет. Вопреки совету батюшки, Мотовилов все-таки посватался и получил отказ. Лишь по прошествии нескольких лет он встретил ту самую, единственную и любимую. В настоящем браке люди находят удовлетворение не сексуальных, а сердечных потребностей. В таком случае, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Уже дома ученики вновь возвращаются к вопросу о разводе и получают более строгий ответ. Кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Но все-таки супружеская измена может являться причиной развода. Однако она действенна лишь в том случае, когда налицо фактически развал семьи и примирение между супругами невозможно. Реалии современного мира существенно расширили список поводов к разводу, но о них мы поговорим в следующий раз. Храни вас Бог.
Несмотря на то, что брак для евреев был священен, практика развода была широко распространена в их среде, а возможности развода говорит еще Моисей. Вот отрывок из текста его закона. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что находит в ней что-нибудь противное, напишет ей разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Относительно этого постановления среди религиозных лидеров евреев, а также ученых раввинов, не было единого мнения. Яблоком раздора было слово «противное». Что такого противного могла сделать жена, чтобы муж дал ей разводное письмо? Представители одной партии знатоков закона говорили: «Это измена, то есть развод допускается только в случае неверности одного из супругов». Однако были и более широкие толкования. Согласно им, основанием для развода могло стать все, что угодно. Женщина плохо приготовила обед, заговорила с незнакомым мужчиной, имела вздорный характер, или же просто мужу понравилась больше другая, а жена наскучила. Иными словами, противное – это все то, что не понравится мужчине. Очевидно, что большинство людей понимало закон Моисея именно в этом смысле. Поэтому в эпоху Христа разводы были повсеместны. Причем случались они по самым незначительным причинам. Многие фарисеи, как люди благочестивые и ревнители патриархального уклада семейной жизни, понимали, что такое положение дел совершенно ненормально. Однако, по своей ненависти ко Христу, они используют сложившуюся ситуацию, чтобы поймать Спасителя в ловушку. Хотят, чтобы он сказал нечто против закона Моисея. Дескать, закон неверен, Моисей ошибся. В таком случае от Христа отвернулось бы большое количество народа, однако Господь обращает их оружие против них самих. По его словам, закон Моисея относительно развода – это всего лишь снисхождение к немощам евреев. Ведь пророк прекрасно понимал, что многие его соотечественники – люди жестокие. Если требовать от них идеала супружеской жизни, который они просто не в состоянии достигнуть, может случиться худшее. Они начнут или тайно изменять своим женам, или же будут устраивать разводы собственными коварными методами. Например, под разными предлогами избавляться от неугодных супружниц, вплоть до физической расправы. Поэтому и дан был такой закон, чтобы хоть как-то пресечь возможное беззаконие. И не вина Моисея, что евреи начали использовать этот закон и по поводу, как, например, в случае супружеской измены или психической неадекватности супруга, и без повода, просто потому что характерами не сошлись. Ведь это самый легкий способ успокоить свою совесть, найти оправдание в священном тексте, заглушить ее голос авторитетом великого святого. Взамен Спаситель напоминает им, что брак не просто один из человеческих институтов, он имеет божественное происхождение, ведь его установил сам Создатель. Это таинственное, органичное единство между двумя, которые становятся одним целым, пусть пока и не до конца осознают это. И об этом есть прямые свидетельства, которые принадлежат перу того же самого Моисея. А потому нельзя разрушать союз супругов, руководствуясь легкомысленной прихотью, подчиняясь сиюминутным настроениям и эмоциям. Конечно, фарисеям было трудно поспорить со всеми этими словами. В очередной раз они проиграли. Не правда ли, как вся эта ситуация актуальна для нашего времени? И речь идет не только о браке, это обо всей нашей жизни. Как часто получается так, что вместо того, чтобы сделать мизерный шаг навстречу человеку, проявить любовь, покрыть его милостью, мы поступаем ровно наоборот. Мы делаем это по разным причинам. Устали на работе, испытываем неприязнь к этому человеку. Возможно, просто еще не умеем оказать любовь. Всякое бывает. И, наверное, Господь не сильно осудит нас за это. Ведь даже по-человечески эту неловкость и неопытность можно понять. Хуже другое. Для того, чтобы как-то успокоить взбунтовавшуюся совесть, мы идем не к Богу с просьбой простить нас и помиловать за нашу немощь. Мы находим какое-то правило, принцип, обычай, закон, которым и пытаемся оправдаться. Мы словно говорим себе: ведь так поступил бы каждый, что я мог сделать? Но хуже всего, когда в роли этого правила выступает какое-либо церковное установление. Да, встречается такое, что мы оправдываем свою нелюбовь к ближним желанием сохранить благочестие, покрываем свое жестокосердие ревностью о Боге и Его Церкви. Это самая ужасная разновидность религиозности. Некогда фарисеи пошли по этому пути, и в результате из самых благочестивых мотивов распяли Бога. Поэтому всем нам необходимо набраться мужества для того, чтобы уметь признаваться себе в собственных немощах, в том, что порой мы просто не можем любить своего ближнего, еще не научились это делать. Пусть порой такое признание неприятно и мучительно. На самом деле именно его от нас ожидает Бог. В ответ на наше раскаяние Он придет к нам и даст нашей душе подлинное утешение и покой.
В России на современном этапе на 900 тысяч заключенных браков приходится почти 600 тысяч разводов ежегодно. Развод, к сожалению, стал привычной частью окружающей нас жизни. Мне, как приходскому священнику, подчас говорят следующее: ну что такого, пожили люди вместе, но не сошлись интересами, развелись. Ничего, найдут себе нового мужа или жену. Такое отношение имеется не только к светским бракам, но и к церковным. Давайте посмотрим, что нам насчет развода говорит сегодняшнее евангельское чтение. Мы видим, что Христос однозначно осуждает практику расторжения брака. Говорит, что разводом фактически оскорбляется божественный замысел о супружеском союзе мужчины и женщины. В Ветхозаветном Израиле и во времена Христа, и до того шли ожесточенные споры в отношении допустимости развода. Существовали как противники, так и сторонники расторжения брака. Противники говорили обычно, что супружеская чета должна подражать союзу Адама и Евы, союзу, заключенному в раю самим Господом. Потому брак – великая святыня, и она не может быть разрушена. Сторонники разводов указывали обычно на несовпадение теории и практики. В реальности далеко не каждый супружеский союз соответствовал библейской норме. Чаще всего брак становился пространством для жестокости, обычно мужа по отношению к жене. Замужнюю иудейку ее супруг мог избить, а затем просто выгнать на улицу без средств к существованию. В какой-то момент произвол внутри иудейских семей достиг таких масштабов, что единственным способом защитить женщин от жестокости стало так называемое разводное письмо. Оно позволяло женам вернуться в родительский дом и получить от бывшего супруга часть собственности для самостоятельной жизни. Развод стал частью общественной реальности Израиля. Но Христос призывает нас отличать вынужденную меру от нормы. Развод не норма, а малое зло, которое препятствует появлению большего зла. Христос пришел на землю, чтобы прояснить людям волю Отца Небесного. Потому развод для Него недопустим, как недопустима и жестокость внутри брака, а также отсутствие любви между супругами. Все это – нарушение промысла Божия о брачном союзе мужчины и женщины. При этом Спаситель не хвалит и слепое требование, чтобы этот союз оставался нерасторжимым при любых обстоятельствах. Господь Иисус, как всегда, оказывается выше человеческого видения и призывает смотреть на брак не с точки зрения формы, а с точки зрения содержания. Целостность супружеского союза зависит в первую очередь не от условий его заключения и не от чего-то внешнего, а прежде всего от того, как сами супруги к своему браку относятся. В рамках такой логики развод становится не шагом по расторжению брака, а всего лишь констатацией того факта, что мужчина и женщина сами разрушили тот союз, который по их желанию ранее благословил Бог. Потому Христос осуждает не развод сам по себе, а в первую очередь то, что к нему приводит – эгоизм, нетерпение и, конечно же, нелюбовь.
Каждый раз, когда фарисеи приступали к Иисусу Христу с каким-либо вопросом, они делали это не для того, чтобы научиться от Него, но чтобы искусить Его. Не скажет ли Он чего-нибудь противного закону, дабы можно было обвинить Его? Так и в этот раз. Они спросили, искушая Его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Об этом был спор среди фарисеев и народа. Теоретически идеал иудейского брака не имел равного в тогдашнем мире. Но практика была совсем иной. По иудейскому закону женщина считалась вещью. У нее не было никаких прав, и она находилась в полной власти мужа, главы семьи. Мужчина мог развестись со своей женой почти на любом основании. Женщина же могла потребовать развод лишь по нескольким причинам. Фарисеи утверждали, что Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Действительно, по закону Моисея позволялось дать жене разводное письмо, если после брака она не найдет благоволения в глазах мужа, потому что он находит в ней что-нибудь противное. А что должна была значить эта фраза? В толковании этого предмета существовало два направления. Одни, следуя учению раввина Гиллела, говорили, что разводиться можно по всякой причине. Другие, по учению раввина Шаммаи, утверждали, что развод допустим только по причине прелюбодеяния. Потому фарисеи и ожидали, какое мнение выскажет Иисус, чтобы возбудить против него сторонников противоположного мнения. Господь ответил: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь». Борис Ильич Гладков объясняет эти слова следующим образом. Моисей знал свой жестокосердный народ. Он понимал, что запрещение отпускать жену, потерявшую благоволение мужа, вынудило бы евреев прибегать к другому средству избавляться от нелюбимых жен – женоубийств. Поэтому он снисходительно смотрел на укоренившийся обычай и, не узаканивая развод вообще, ограничился лишь воспрещением вторично брать отпущенную жену, уже оскверненную другим. Моисей позволил развод лишь по жестокосердию, вследствие того, что мужья мучили и истязали нелюбимых жен, то есть допустил меньшее зло ради избежания большего. Христос же восстанавливает первоначальный закон брака, утверждая его нерасторжимость. Не делая никакого намека на различие мнения раввинов, Господь указывает на образ творения Богом мужа и жены и раскрывая тем самым истинный смысл брака как богоустановленного учреждения, премудро разрешает искусительный вопрос. Спаситель подразумевает, что брак по самой своей природе является нерушимым институтом, столь крепко соединяющим двух людей, что этот союз не может быть разрушен никакими человеческими законами и постановлениями. Он был утвержден в том, что так уж заложено в строении всей Вселенной, что брак предполагает абсолютное постоянство и единство. Архиепископ Аверки Таушев отмечает: «Бог сотворил одного мужчину и одну женщину. Следовательно, в намерении Творца было, чтобы мужчина имел лишь одну жену и не оставлял бы ее. Эта связь супружеская ближе и теснее, чем кровная связь сына с отцом и матерью, которых он оставляет ради жены. Два человека становятся как один по мыслям, чувствам, намерениям, действиям. Они должны быть одним существом, а если они так соединены по первоначальному божественному установлению, то и не должны разлучаться». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о том, что настоящей основой брака является любовь, преодолевающая гордость. Отсюда и складывается идеал брака как идеал отношений, в основе которых лежит смирение друг перед другом и понимание другого человека, потому что на это способна только любовь. Другими словами, такой является настоящая Христова любовь, которая знает, что найдет себя в самозабвении, не ищет своего и, потеряв себя, обретает полноту. И только с помощью такой любви человек может постичь абсолютность истины и преобразиться в божественном свете. Помогай нам в этом, Господь.
Между фарисеями были споры относительно развода. Одни говорили, что позволительно разводиться с женою по всякой причине. Другие утверждали, что можно разводиться лишь в случае прелюбодеяния жены. Какой бы ответ Христос ни дал, думали искушающие фарисеи, он восстановит против себя приверженцев другого мнения. Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Христос не отрицает, что по закону Моисееву развод дозволяется, но то был закон временный, данный лишь по жестокосердию иудеев, неспособных к кротости, снисхождению и терпению. Изначально же не было так. Бог мужчину и женщину сотворил их посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вот закон вечный. Господь из Писания указывает на образ творения мужа и жены и на первоначальный закон брака и премудро разрешает поставленный вопрос. Бог вначале сотворил одного мужчину и одну женщину. Из этого должно разумевать, что намерение Творца было, чтобы мужчина имел только одну жену и не оставлял ее. А если бы Бог захотел, чтобы жену оставляли и брали другую, говорит святой Златоуст, то сотворил бы одного мужчину и много женщин. Союз между мужем и женою должен быть самый тесный. Для жены муж должен оставить отца и мать и объединиться с нею в одну плоть. То есть два человека должны быть как один по мыслям, чувствам, намерениям и действиям. Такова идея брака по первоначальному божественному установлению, и не должен человек нарушать это Божие установление. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Итак, как образом творения, так и определением закона Иисус Христос показал, что муж с женою должны соединиться навсегда и никогда не разлучаться. Если ты ссылаешься на Моисея, то я указываю на Господа Моисеева, и притом утверждаю древность установления, ибо Бог вначале сотворил мужчину и женщину. И этот закон есть самый древний и установлен с особым намерением, ибо Господь не просто привел мужа к жене, но повелел оставить и матерь, и отца, и не просто приказал прийти к жене, но чтобы соединиться в плоть едину. Следовательно, как рассекать плоть есть дело беззаконное, так противно закону и разлучаться с женой. К великому сожалению, говорит далее святитель Феофан, эта великая идея брака как-то затмилась в сознании людей. Уже не говоря о сектантах, отрицающих брак, искажающих идею брака, и среди православных брачные узы стали не столь прочны, как в прежнее время. Раньше и не думали о разводе, хотя, может быть, жилось и не легче. Теперь же готовы разводиться из-за каждого пустяка. Количество разводов растет с изумительной быстротой. Теперь муж и жена после первой ссоры под первым впечатлением готовы бежать друг от друга. Печальным результатом этого является постепенное разрушение семьи, нравственных устоев, а вместе с тем и устоев государственных. Христианская семья – домашняя церковь. Это святилище нашей частной жизни. И кто этот храм разрушает, соблазняет мужа или жену на измену данной пред Богом клятвы, тот счастлив не бывает. Того карает Бог.
И посмотри, как они по злобе своей искушают Господа, не терпя, чтобы народ уверовал в Него, но всякий раз приступая к Нему с намерением поставить Его в затруднение и припереть Его своими вопросами. Они предлагают Ему такой вопрос, который ставил Его между двух пропастей. «Позволительно ли, говорят, человеку отпускать от себя жену? Ибо скажет ли он, что это позволительно, или скажет, что непозволительно? Во всяком случае, они думали обвинить его в противоречии закону Моисееву. Но Христос, премудрость самосущая, отвечает им так, что избегает их сетей. Он спрашивает их, что заповедал им Моисей. А когда они отвечали, что Моисей заповедал отпускать жену, Христос объяснил им самый закон. Моисей, говорит он, не был так немилостив, чтобы мог дать такой закон. Но он написал это по причине вашего жестокосердия. Зная бесчеловечие евреев, такое, что муж, не возлюбивший свою жену, легко мог бы убить ее, Моисей дозволил мужу отпускать жену нелюбимую. Но изначально не так было. Бог сочетал два лица союзом супружества так, что они составляют одно, оставляя даже своих родителей. Заметь, что Господь говорит. Бог не дозволяет многобрачия. Так, чтобы одну жену можно было отпускать, а другую брать, и потом опять эту оставить, а сочетаться с иною. Если бы это было угодно Богу, то Он создал бы мужа одного, а жен многих. Но произошло не так. А сотворил Бог мужчину и женщину, чтобы сочетовались один муж с одной женою. В переносном же смысле можно разуметь это так. Слово «учение», бросая добрые семена в душу верующего человека, имеет значение мужа для приемлющей его души. Оставляет же слово «учение» отца своего, то есть выспренний ум, и мать свою, то есть украшенную речь, и прилепляется к жене своей, то есть к пользе души, приспособляется к ней и предпочитает часто мысли невысокие и речь простую. И тогда они оба становятся единою плотью, то есть душа верует, что Слово Божие стало плотью, и уже никакой человеческий помысел не может отлучить душу от такой веры. Так как и ученики соблазнялись касательно развода мужа и жены, то и они приступают к нему и спрашивают о том же. Их образ мыслей еще не совершенно был здрав. Господь отвечал им: «Кто отпустит жену свою и возьмет другую, тот становится прелюбодеем с этой второй женой». Также и жена, оставившая своего мужа и сочетавшаяся с другим, делается прелюбодейкой.
«Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал: „Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой“, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так: „И почил Бог в день седьмый от всех дел своих“. И еще здесь: „Не войдут в покой мой“. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано: „Ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших“. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет».
Сегодняшний отрывок довольно сложен для понимания. Он использует те библейские понятия, которые сегодня почти не встречаются в нашем повседневном обиходе. В Священном Писании Ветхого Завета и, следовательно, в библейском богословии заложен принцип седьмого дня недели. Этот принцип распространяется и на седьмой год, который, как и седьмой день, должен быть посвящен покою. Ко времени пришествия Христа та часть закона, которая касалась седьмого дня, то есть субботы, превратилась в самым строгим образом регламентированную систему, через которую Христу приходилось постоянно прорываться. Но при этом он никогда не отрицал важность дня покоя. Он лишь боролся с неправильными трактовками субботы. Нынешний фрагмент послания к евреям дает нам еще одну сторону понимания субботнего покоя. Здесь цитируется 94-й псалом, в котором говорится, что покой был обещан сынам Израиля по достижении ими конечной цели пути – земли обетованной. Послание к евреям соединяет эту мысль с субботним покоем самого Бога и предостерегает: может случиться так, что люди не войдут в окончательный покой, покой Бога. Ведь Иисус Навин привел народ в землю обетованную. Здесь народ должен был обрести покой. Но пророк и псалмопевец Давид который жил значительно позже этих событий, утверждает, что народ не достиг покоя. Значит, конечной целью была не земля обетованная, а что-то иное. Получается, что мы имеем дело с тремя видами покоя. Отдых Бога в седьмой день творения, покой, который был получен по достижении земли обетованной, и грядущий покой, который упоминает Давид, и который, согласно посланию к евреям, остается пока что недостигнутым. Он наступит в будущем. Далее в послании к евреям будет раскрыто значение конечного покоя. Это не что иное, как Царство Небесное. В полной мере оно осуществится тогда, когда нынешнее небо и земля перестанут существовать. Услышанный нами отрывок апостольского послания содержит предостережение. Не всякий, стремящийся достигнуть этот конечный покой, его достигнет. Так было и с землей обетованной. Вышли многие, но мало кто сумел попасть в Палестину. Послание к евреям называет причину такого грустного исхода. Она заключена в непокорности воли Божией. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто, по тому же примеру, не впал в непокорность. Но если во времена Иисуса Навина речь шла лишь о вхождении в землю обетованную, то перед нами стоит более масштабная задача, которая подразумевает и большую ответственность. Мы стоим не перед Палестиной, а перед Царством Небесным. Поэтому нам стоит с особой тщательностью наблюдать за тем, чтобы в какой-то момент не перейти в разряд непокорных.
Я жажду сладкого покою, отрадный луч в отче ловлю. Молю тебя моей тоскою, моим страданием молю. Помилуй, мой Господь, помилуй, дай хоть минутный мне покой, и падшего меня без силы воздвигни сильной рукой. Прозвучавшие слова принадлежат перу Федора Николаевича Глинки, поэта, русского офицера, героя войны 1812 года, впоследствии декабриста. Жизнь для Глинки оказалась более милостивой, чем для его единомышленников, участников бунта 1825 года. Он не подвергся смертной казни или каторге. Проведя полгода в Петропавловской крепости, Глинка вышел на свободу. Вскоре он отказался от прежних своих политических убеждений, занялся литературным творчеством, которое, по замечанию критика Виссариона Белинского, было величественно и свято. Прошлое, как кажется, все же бередило душу офицера-поэта. Совершенные ошибки всплывали в памяти и требовали покаяния. Оно, без сомнения, в жизни Глинки присутствовало и служило средством достижения духовного покоя. Покоя, которого он жаждал всей душой. Подтверждением тому являются прозвучавшие строки. Сегодняшнее апостольское чтение тоже посвящено покою. Апостол Павел рассуждает над этой темой, анализируя ее с разных сторон. Так как послание было адресовано христианской общине Иерусалима, преимущественно состоявшей из евреев, Павел рассуждает над темой покоя на примере субботы. Ведь именно суббота, шаббат, для евреев была символом успокоения, благого бездействия. Ко времени написания послания почитание шаббата приобрело почти исключительно ритуальный характер. Изначальное понимание этого дня отошло на второй план. Если ранее суббота была временем для проявления любви к Богу и ближним, то впоследствии она превратилась просто в период пассивности. Апостол Павел дает нам иное видение покоя. Суббота для него символ особого состояния, которого может человек достичь, примирившись с Богом, окружающими и, что немаловажно, с самим собой. Покой – результат покаяния, который воспринимается не просто как сожаление, но как внутреннее изменение, прощение прошлых ошибок, освобождение от греха. Именно такого покоя искал Федор Михайлович Глинка. Подобной духовной субботы желает своим читателям и апостол Павел.